Глава 13. Австралийский эксперимент. Керри Йос выслушал диспетчера и посмотрел на часы. «Через 10 минут соедините, я закончу инструктаж». «Земплан?» — спросил Богданов. «Земплан», — Керри нахмурился. «А ты почем знаешь?» «В твое отсутствие звонил их инспектор. Наш отдел за январь-февраль превысил какие-то там нормы расхода материальных ресурсов». «Какие-то. Надо было соединить их с плановым бюро и сообщить в секториат. Впрочем, теперь я сам. Продолжим. Отделу вменили в обязанность обеспечения безопасности эксперимента галактическое просвечивание, в связи с чем я перераспределил обязанности. Богданов будет продолжать осуществлять мероприятия по наблюдателю. В его распоряжении остается группа Микульского. Станислав с этого момента занимается только экспериментом. В его распоряжение поступает группа Ромашина». Текущая работа переходит к Щеголеву. Вопросы? По эксперименту. Кто ответственный за его проведение? Институт ТФ-связи и Академия астрофизики. Конкретное распределение обязанностей выясните в консультативном комитете с икона. Если вопросов больше нет, все свободны. Керри Йос знаком показал Томуху остаться, подождал, пока руководители групп покинут кабинет, и сказал. «Забыл тебя предупредить, Слава. Первым делом перепроверь расчеты по эксперименту. Эксперты просчитали его, но...» «Ученые утверждают, что эксперимент безопасен. Во всяком случае, место его проведения выведено достаточно далеко за пределы обитаемой зоны системы. У Дикушина иная точка зрения. Нептун, как и Сатурн, не лучшее место для эксперимента такого масштаба. У тебя есть твои ТФ-специалисты, тот же Ромашин. В общем, ты меня понял», — Томах кивнул. «Перестраховаться в таком деле не помешает». Керри задумчиво посмотрел поверх его головы, и у Станислава вдруг возникло ощущение неловкости, словно он сказал что-то не впопад. Филипп вошел в кабинет и остановился у порога. «Проходи», — сказал Томах, несколько удивленный его хмурой сдержанностью. «Чем-то расстроен?» «Нет, все в порядке». Филипп прошел к столу и сел на диван. «Ага, как говорится, и на челе его высоком не отразилось ничего. Тогда слушай». С сегодняшнего дня твоя группа переходит в мое непосредственное подчинение. Начинаем вплотную заниматься экспериментом физиков галактическое просвечивание. Отсюда первое твое задание. Проверь расчеты ТФ-взрыва, проведенные экспертами. Так я сам его считал по заданию Травицкого. Вот как? Мне он ничего не говорил. Тогда это меняет дело. Если необходимо, покручу цифры еще раз. Вторичных эффектов я не рассчитывал, только глобальные характеристики. «Договорились. Повидайся с Травицким, пусть поможет с аппаратурой. Кстати, он добился разрешения ВКС на свой эксперимент, так сказать, таймфаговый мини-взрыв для проверки некоторых сообщений частного порядка, как он выразился. Мощность эксперимента невелика, всего 6 кларков, и проводить его разрешили на нашем полигоне в Австралии. Если хочешь, можешь поучаствовать не только как инспектор-безопасник, но и как ТФ-инженер». Но сначала проверка, потом небольшая инспекция по местам строительства новых ТФ-антенн, твоих, кстати, антенн, а дальше работа на полигоне. Причем тут мои антенны? Какое мы к ним имеем отношение? Самое прямое. Мы отвечаем за безопасность всего эксперимента. Антенны же нужны для улавливания ТФ-эхо от всех звезд и тяготеющих масс галактики. При взрыве обычно образуется ударная волна, при ТФ-взрыве ТФ-волна. Томах посмотрел на лицо Филиппа и засмеялся. «Что я тебе объясняю, профессионалу? Короче, антенны поймают эхо взрыва, остальное — дело теоретиков, считать и анализировать, что получилось. Задание понятно?» «Так точно», — вскочил Филипп. «Когда прикажете начинать?» «Вчера», — не моргнув глазом, ответил Станислав. 2 дня Филипп потратил на проверку параметров намечающегося в эксперименте галактическое просвечивание ТФ-взрыва. Подтвердились все выводы специалистов и первый собственный о том, что взрыв на Тритоне, спутнике Нептуна, где решили проводить эксперимент, никак не отразится на поселениях человечества в Солнечной системе. В пересчете на эквивалент старинного ядерного оружия он был равнозначен взрыву мощностью в 6 миллионов мегатонн. Но так как его намеревались осуществить под поверхностью Тритона на глубине в 30 километров, планетологи отыскали вулканический канал такой глубины, то никаких видимых разрушений рельефа на поверхности не должно было появиться. Вся энергия взрыва уходила на ТФ-излучение, почти свободно пронизывающее вещество планет и звезд. Филипп дважды проверил результат окончательного отсчета. Все сошлось, но у него остался на душе какой-то тяжелый осадок, словно он чего-то не учел или был недобросовестен в работе. Наверное, это был чисто психологический отзвук работы. Уж очень много людей занималось расчетами и перепроверкой выводов. Но что-то заставляло их еще и еще раз просчитывать варианты взрыва, его влияние на окружающую среду. И эта настойчивость порождала неуверенность и желание отыскать причины такой многократной перестраховки. Доложив Станиславу о результатах анализа, Филипп отбыл на Меркурий, где строилась одна из приемных ТФ-антенн нового типа, рассчитанная по его формуле, формуле Ромашина. На Меркурии Филипп не задержался. Антенна, километровая металлическая игла, была уже готова к работе, а у него не было желания разгуливать по раскаленным плоскогорьям, усеянным оспинами кратеров и шрамами трещин и разломов. К тому же, это было не первое его посещение Меркурия. Полгода назад он уже побывал здесь с Травицким на испытании прототипа настоящей антенны, и подробности посещения еще не стерлись в памяти. Следующая из шести антенн строилась на Плутоне. Здесь дела шли похуже. Был закончен только монтаж центрального вибратора. Эталонные ТФ-генераторы еще ждали часа своей установки. Не были готовы и лепестки-отражатели. Филипп в вакуум-скафандре облазил существующие конструкции, с интересом осмотрел прозрачно-голубое озеро жидкого кислорода, необходимого для заполнения волноводов, и записал все желания и просьбы прораба стройки, неуверенный, что сможет выполнить их в полной мере. Плутон его не поразил, несмотря на то, что спутник Плутона Харон был настолько близок к планете, что отрыбь брала, когда он, занимая четверть небосклона пухлой снежной глыбой, нависал над ледяными равнинами Плутона.